Экспертное мнение.
18:35 в Перми. Продолжаем программу, большую информационную программу «Эхо», ее вторая часть, гостем которой стал завсегдатай Дягилевского фестиваля, литературовед, профессор Страсбургского университета и бывший заключенный исправительного трудового лагеря «Пермь-36» Михаил Мейлах. Михаил Борисович, добрый вечер.
Приветствую вас.
Хотелось бы начать с событий приятных, а именно открытие фестиваля, 11-го Дягилевского фестиваля. Билеты, как говорят, на фестивальные мероприятия расходились буквально за считанные часы. Вы являетесь давним поклонником, как я уже сказала, завсегдатаем этого события, и вам есть с чем сравнивать. Вот на ваш взгляд, с чем связан такой ажиотаж в этом году?
Я 9-й раз на фестивале, и я наблюдал его эволюцию. Он был интересным с самого начала, но Куренсис дал ему необыкновенный размах, и, кроме того, он воспитал свою публику, которая его ценит, которая его понимает, и я думаю, с этим связан исключительно интерес к фестивалю.
А вот несмотря на то, что вы сейчас сказали, что Теодор Курензи заявил на открытии, что Дягилевский фестиваль — это поле для экспериментов, и он должен распространяться на весь город, критики в фестивале высказывают мнение, что вот это мероприятие существует не для Перми. Возможно, пермяки даже обижаются, что и билеты не купить, и, возможно, стоимость билетов, ну, вот по пермским меркам слишком высока. Но самое главное, не создается такой некоторой базы, которая будет существовать даже в том случае, если вдруг, ну, представим так, Теодор Курензис, например, покинет Пермь. Вы согласны или нет вот с таким мнением?
Ну, безусловно, как я уже сказал, Курентису удалось воспитать и свою публику, и своих слушателей. Но в Перми вообще существенные ресурсы. Даже если, что будет очень грустно, не стало бы этого фестиваля, то есть хороший театр, прекрасный дирижер Платонов, есть замечательный балет. Есть балетная школа, которая была создана в годы войны, когда сюда был эвакуирован петербургский балет. Так что, конечно, того размаха, который есть при Теодоре Курентисе, не будет без него, потому что он фигура уникальная. Но все равно, я думаю, он сделал очень много для пробуждения какой-то новой волны интереса искусству.
А вчера было открытие, вы, естественно, были там. Ваши впечатления от Малера?
Курентис играл симфонии Малера уже на протяжении нескольких фестивалей. Я внимательно за этим следил. Мною написаны статьи в буклете о последних трех его исполнениях Малера. Это исключительно глубоко и производит, ну, просто сногсшибательное впечатление. Вот первая симфония, которая звучала вчера, я ее слышал во многих-многих исполнениях, но подобного исполнения я еще не слышал.
А как долго вы будете здесь? Ну, вот завтра, например, в рамках фестивальной программы будет показан фильм Сергея Качкина «Пермь-36. Отражение», одним из героев которого стали вы. А, понятно, что завтра вы еще будете здесь. Какие еще события фестивальные вы планируете посетить?
Я буду до победного конца.
До 25-го.
Да.
До 25 мая.
В частности, еще и потому, что я писал о музыке балетов Стравинского, которые будут показаны в последний день, так что мне это очень интересно. Ну и помимо этого, много-много всего интересного.
То есть практически всю программу фестиваля вы будете смотреть, слушать, участвовать в разных мероприятиях. Хорошо. Вот вернемся к фильму, который будет представлен завтра в рамках фестивального клуба. Как я уже сказала, фильм с вашим участием «Пермь-36. Отражение». Вот нет ли в этом, на ваш взгляд, в показе этого фильма диссонанса с тем, что происходит на самом фестивале, рядом с оперой, балетом, музыкой, уникальными голосами, пластикой, инструментами, соседствует такая жесткая правда нашего недавнего прошлого, вашего недавнего прошлого?
Я думаю, что одно другому абсолютно не мешает. А наоборот, чистое искусство, конечно, это хорошо, но большие художники, как правило, имеют и гражданскую позицию. Они неравнодушны к тому, что происходит в жизни. Например, на прошлом фестивале Курентис и хор, который тоже прекрасный в Перми, тоже уникальный хор Полонского. И вот на прошлом фестивале Курентис и Полонский сыграли, исполнили тоже вот не, такое неочевидное по популярности произведение, а именно ораторию французского композитора Эрсана на стихи, написанные в разных странах в тюрьме. Это великое сочинение. Я тоже имел честь в нем участвовать, потому что в него входят два текста Шаламова, которые читал я. И не только я, но и очень многие оценили вот это произведение как очень замечательное музыкальное сочинение.
Все пересекается, безусловно, в нашей жизни, и высокое, и низкое, и искусство красивое, я не знаю, уникальное, да, и жестокость какая-то. Но вот вы, насколько я понимаю, были вместе с Александром Сокуровым, посетили в этот свой приезд, в том числе и музей Пермь-36. Многие сегодня обвиняют музей Пермь-36 в некой такой выставочности. Это касается не столько проводимых выставок, сколько общей концепции музея. Вот спустя много лет после того, как вы вышли из Перми-36, какие у вас сегодня ощущения от посещения этого места?
Это очень сложный вопрос. Музей прошел несколько этапов. Замечательные люди, Шмыров и его жена Курсина, создали этот музей, подняли его буквально из руин. Шмыров, кроме того, опытный музейный работник. Была произведена грандиозная реставрация, и музей действительно был создан замечательный. Потом кому-то он стал поперек горла, и была организована целая кампания и против Шмыру, и против самого музея. Стали говорить о том, что в музее сидели... Это было в прессе, никуда не деться, там сидели одни... бендеровцы и фашисты. Вот я долго думал, кто я, бендеровец или фашист. Музей дискредитировали и хотели его... Сначала хотели его полностью реформировать и сделать что-то вроде музея истории политических репрессий от царя Гороха. Потом он был на грани закрытия. Вот еще немного, и он бы просто исчез. Но Союз музеев, и здесь очень велика заслуга и директора художественной галереи Беляевой, и Михаила Петровского, директора Эрмитажа, они не дали закрыть музей, но, к сожалению, перед этим дискредитация Шмырова и Курсиной и их увольнение – так сказать, переменили несколько ситуацию. Сегодня там другая дирекция, другие кураторы, но, конечно, никакой радикальной перестройки концепции музея не произошло все-таки. Как до сих пор пишут, что это будто бы превратилось в музей Вохры, музей охранников, музей КГБ, ФСБ, не знаю чего, этого нет, надо сказать честно. Вину перед Шмыровым и Курсиной выпала участь заглаживать совсем не тех, кто их преследовал, увольнял и так далее. Но ситуация деликатная. Хотя музей продолжает, так сказать, работать в старом русле, но их отсутствие все-таки чувствуется.
А вот на ваш взгляд, Михаил Борисович, какими должны быть... какими должны быть экспозиции вот таких неоднозначных с точки зрения исторической оценки мест, вот как Пермь-36?
Почему? Абсолютно однозначных, по-моему.
Ну, имеется в виду, что у нас историю уже переписывают, то так, то
ну,
так.
Это переписывают ее, так сказать, официально, официозно, она от этого никуда не исчезнет. Разве что в сознании тех, кто не способен думать. Ну, на этот вопрос трудно ответить. Худо-бедно, но все-таки те выставки, которые там есть, действительно охватывают историю репрессий, ну, буквально от самого начала. Сегодня там, может быть, не представлены, ну, вот, рядовые заключенные, но очень подробная выставка по поводу заключенных особого режима. Практически все имена, 58 человек, которые там были к моменту закрытия.
Вы тоже были на особом режиме?
Нет, я был на строгом режиме. Тоже достаточно, так сказать, приятный режим, но все-таки основная масса заключенных была на этом режиме. Ну, пока что делают, что могут. Достаточно интересные выставки, но сделать можно больше, но всегда можно сделать больше. Надеюсь, что это будет развиваться вот в таком хорошем ключе.
От истории перейдем к дню сегодняшнему. Вот и в вашей жизни, и в фильме Сергея Качкина есть такая история, когда рядом с вами оказывались люди, которые предавали. Скажите, предательство — это характерная черта тоталитарных режимов? И насколько, на ваш взгляд, сегодня общество потеряло ориентиры порядочности?
Ох, мне трудно отвечать на этом в каком-то глобальном масштабе. Люди слабые, где есть репрессии, есть и предательство, как правило. Не все люди могут выдержать вот эти испытания, когда они угрожают и жизни, и свободе, увы. Что касается фильма, то надо сказать, что... Ну вот фильм был тоже сделан несколько лет назад, когда ситуация висела на волоске, когда неизвестно было, останется ли музей. Сегодня уже ситуация несколько другая, я об этом завтра скажу.
После фильма, перейду немножечко, вот после фильма планируется все-таки обсуждение
планируется
некоторое.
Планируется какое-то обсуждение.
Вы единственный, кто будет из героев фильма на этой встрече?
К сожалению, да. Я бы очень хотел, чтобы был Сергей Адамович Ковалев, но это невозможно.
А опять возвращаясь к жизни, вот к сегодняшнему дню. Сегодня, в общем-то, мы видим прекрасно, что растет агрессия, люди готовы враждовать, делиться, разделяться, я бы так сказала, даже по любому поводу. Вот этому, на ваш взгляд, можно ли как-то противостоять?
Ну, конечно, этому нельзя противостоять какими-то единичными мерами. Изменения, в принципе, я считаю, начинаются с изменения себя, с изменений внутри человека. У нас очень тяжелое наследие, которое можно преодолеть только десятилетиями и внутренней работой, которой, конечно, можно как-то подводить людей, стараться. Но это дело не одного дня.
Вы живете сейчас на две страны, в России и Франции. Где больше проводите время?
Я вышел на пенсию во Франции в университете, и поэтому больше сейчас живу в России.
Ну, то есть вы какое-то время, так получилось, что вы начали работать в Страсбургском университете.
Да.
И, то есть вы не мигрировали, вы, в общем-то, теперь живете в России. То есть я к чему это все? То есть вы можете с позиции знания, что ли, вот проживания там в разных странах, то есть оценивать сегодня ситуацию, скажем, и в России там. Все-таки вот Когда вы вышли из лагеря в период перестройки, это был 1987 год. Да. Как тогда вы воспринимали перемены, и как вы прогнозировали, возможно, развитие страны, и насколько ваши тогдашние прогнозы отличаются от сегодняшних современных реалий?
Мы очень радовались переменам, но, к сожалению, они были неполными. Но это не новость, но очень многое было упущено, и в этом корне тех трудностей, которые мы переживаем сегодня. Каким-то странам удалось, так сказать, преодолеть советское наследие, но это, во-первых, маленькие страны, во-вторых, это страны, где советский режим не был так долго. Это прибалтийские страны, не говоря о так называемых странах народной демократии, странах-сателлитах, завоеванных после войны. Там все прошло легче, изменения были более радикальные. Здесь, к сожалению, нет.
Возвращаясь к событиям фестиваля и вообще вот к культурной жизни Перми, вы, поскольку вы завсегдатый, как мы уже сказали, то есть практически 9 фестивалей из 11 вы посетили, все-таки что запомнилось из повесток, так скажем, из культурной программы прошлых лет?
Ну вот из недавних событий замечательная постановка «Травиаты», симфонии Малера, которые мы уже упоминали. Собственно, все концерты Курентиса выдающиеся. Я сидел на репетициях, я видел, как он работал. Вот ту же первую симфонию Малера они исполняли в течение всей зимы в Западной Европе. Вот буквально за 2 дня до концерта она прозвучала в Венеции. Но я побыл на репетициях, и каждая деталь выверялась, каждый звук обсуждался. Это феноменальная работа дирижера со своим оркестром.
То есть не все дирижеры работают именно так?
Далеко не все. Во-первых, какая обычная практика на том же Западе? 3 репетиции, а дальше делай, что
премьера.
Хочешь. Да. Профсоюз очень важен. Репетиции стоят дорого организаторам, так что полагайтесь на себя.
Ну что ж, спасибо вам большое, что пришли и вырвались из такого напряженного и интересного графика фестиваля. Напомню, что сегодня гостем экспертной части программы был Михаил Борисович Мейлах, филолог, литературовед, профессор Страсбургского университета и, как я уже говорил несколько раз, завсегдатай Дягилевского фестиваля. Напомню, что все мероприятия фестивальные продлятся до 25 мая. На большую часть из них, конечно же, уже нет билетов, но на какие-то, возможно, мероприятия вы еще сможете попасть. Следите за расписанием на сайте. На этом большая информационная программа «Эхо» подходит к концу. Ее подготовила с помощью журналистов «Эхо» Юлия Хлобыст. Мы с вами прощаемся. Всего хорошего. До свидания.